И когда Александр бежал из-под Аустерлица, его белая лошадь была мокрой не только от пота.
Что это?
Ну не надо меня таким уже монстром представлять. Ну ладно, чего уж там. Я хороший. Алиса бы у меня сломалась. Вот первое, что приходит в башку.
Потому что ты телевизор кулаком чинишь всю жизнь. Конечно, у тебя Алиса бы сломалась.
Говори потише, собака уснула. Он спит.
Всем привет, это подкаст «Ну, пап», я его ведущая Ира Сергеева.
Я соведущий Леонид Сергеев.
Круто. Сегодня у нас тема, которая потребовала, ну, слушайте, большой подготовки. Я принесла какие-то заметочки. Папа сидел и скрупулезно неделями собирал в интернете какие-то штуки.
Я еще не закончил подготовку.
Расходимся. Сегодня мы поговорим про, как сказать, наверное, цифровой жанр, который внезапно возродился в 2017-2018 году, хотя мне кажется, он существовал довольно давно. Но, тем не менее, вот этот ренессанс довольно интересен, и сегодня мы поговорим о подкастах. Я недавно походила на всякие конференции, которые посвящены работе с контентом. Туда приходили редакторы, маркетологи, люди, которые так или иначе связаны с цифровой коммуникацией. И очень многое говорилось о подкастах, о том, почему вдруг этот жанр возродился, как... Что там было? Феникс из пепла хвостом
птица,
махал.
Птица, да-да-да.
Да-да-да. Каким образом развивается сегодня рынок в России? Потому что, конечно, мы идем вслед за Америкой. Америку повторить сегодня очень сложно, потому что там действительно и нарративные подкасты совершенно потрясающие. И все ведут такую революционную какую-то историю о подкастах, начиная с подкаста «Serial». «Serial» — это подкаст, который вышел в Америке в 2014 году. Это блестящий жанр журналистского исследования, причем переложенного в аудиоформат, и получается такой суперинтересный аудиодетектив. То есть, ну, например, я никогда в жизни не могла бы подумать, что я 10 серий, которые длятся каждый час, послушаю от и до, не пропустив ничего, и ожидая этого, как будто бы я смотрю какой-то сериал, а я на самом деле его слушаю. Вот, но есть в целом много довольно интересных вещей о подкастах, например, то, что сегодня, да, в этой массовой такой забитой коммуникации нас там в соцсетях, в интернете и так далее, когда все претендуют на наши глаза. Мне очень нравится постулат о том, что подкасты, пожалуй, это один из немногих форматов, которые претендуют на наши уши. И действительно, есть очень мало медиа, которые сегодня, ну, не визуальные, а именно аудиальные. Я дала папе домашнее задание посмотреть, во-первых, несколько докладов с одной из конференций, на которых я была недавно, где была отдельная секция про подкасты, и всякие знающие люди говорили разные мудрые вещи про рынок подкастинга здесь, там и вообще, что это такое. А также послушать кучу подкастов, причем здесь была на самом деле небольшая хитрость. Во-первых, там были подкасты, просто какие-то дикие, безумные, и в моем понимании это хрень, и то есть я вообще ничего не понимаю, на самом деле, когда я послушаю, я такая, господи, что они вообще творят? С другой стороны, там есть подкасты, которые мне очень нравятся, с третьей стороны, есть подкасты, которые только-только... Вот один из подкастов, который я тебе дала послушать, мы его сегодня обсудим обязательно, это было для меня такое большое открытие, на самом деле. Я его послушала буквально позавчера, и мне кажется, это вообще крутейшая затея, но раскрывать сразу... Не будем. Расскажи, пожалуйста, чего ты вообще для себя вынес, во-первых, из домашки, которую ты посмотрел, почитал, и, ну, я так понимаю, был проведен какой-то, да, исследовательский, так сказать, загул в интернете насчет подкастинга, насчет американских подкастов. Давай, жги.
Ты знаешь, мне очень нравится роль, которую ты мне сразу отвела, и очень четко ее же и придерживаешься. Вот ты ходишь, общаешься с умными людьми, с современными, которые понимают, что они творят, что они делают, чем дышит, чем, я не знаю, там живет сегодняшнее поколение. Вы кто? X, там, Х или Y?
Минутку.
Я забыл уже.
Сам ты Х, мы Y.
А мы Х.
Ну, вообще-то ты еще и дальше Х. Я тут выяснила, что ты даже и не Х.
Стоп, это тема следующего подкаста будет, дочка. Мы Х в квадрате, это понятно, да. Вот, а потом ты приходишь и все это вываливаешь на меня, несчастного совершенно забитого человека.
Я тебе прям свинину конкретную подкладываю, да?
Ты меня просто в свинину пихаешь, и я сижу потом, ночью сижу, когда вы спите с мамой и с псом, и я думаю, мамочки, что родные, подкаст, подкаст. Я начинаю извлекать что-то из памяти. Впервые слово «подкастинг» тогда оно звучало так. Я услышал где-то в конце 80-х, тогда работал на радио еще, и что договорили. Я так сейчас обрывочно помню, говорю, ой, за этим будущее, это уничтожит радио, это уничтожит вообще видео, подкастинг, уничтожит телевидение. Вот человек проснулся утром, взял камеру, посмотрел в окно, смотрит, воробей сидит на ветке, гадит. Он раз снял это и сразу выложил в интернет. Им сказал, вот я только снял, как воробей гадит с ветки. Ему сразу миллион восторженно говорит, а у меня голубь, а у меня страус прилетел, а у меня слон пролетал. И вот он, обмен живым мнением. Вот люди, понимаешь, они друг другу как-то рассказывают о своем мире. И вот это взаимопроникновение. Вот тогда так я представлял, как мне объясняли, что такое подкастинг. Прошло время, об этом, естественно, безусловно, забыли. Я забыл уже и про радио, и телевидение не очень смотрю, потому что, да, смотреть нечего. И вдруг всплывает опять во всей своей прекрасной модности, во всем своем величии это понятие подкаст.
Тан-тан-тан.
Ну, та-да-да-да, я бы сказал по старинке, та-да-да-да. Ну, ладно, не будем, как говорится, говорить о моем отношении к терминологии. Я считаю, что вы вообще, вот нынешнее поколение, и чуть-чуть прошлое, и будущее, естественно, вы любите совершенно незаметно для себя немножечко наступать на грабли, которые давно уже лежат на дороге, и на них уже наступали до вас приличные, гениальные, талантливые люди. Но когда вам в очередной раз по лбу это бьет, вы говорите, йо, эврика, мы, оказывается, о, это оказывается так круто, пру. Ты мне объясняла, что подкаст современный отличается от всего остального тем, что просто пришло время его. То есть он как бы опередил время, да? Не было носителей. В 1988 году бесполезно было говорить о подкастах, потому что тогда не было всяких, как ты говоришь, платформ, андроидов каких-то.
Да, я на самом деле рассказывала тебе о том, что айфонов, подкасты смартфонов сегодня во многом взлетели таким образом, потому что наступила совершенно новая эпоха того, как информация распространяется. Это история про дистрибуцию контента. Это действительно... То есть я на самом деле вот за последнее время услышал очень много каких-то довольно кратких формулировок, которые мне помогают более-менее ответить на твой вопрос. Что такое подкаст? Чем он отличается от радио? Да, потому что это первый вопрос, с которым мы столкнулись. И мы действительно друг с другом разговариваем, то есть это разговорный жанр, ну, более-менее интервью. Это действительно, наверное, можно встретить на радио, но в подкастах есть классные очень ответвления, например, нарративные подкасты, когда ты выстраиваешь целую историю, и там уже начинается история со звуковым дизайном, звуковым оформлением. И мне очень понравилась идея, которую я тоже услышала абсолютно недавно, это то, что подкасты не слишком корректно даже сравнивать с радио, а на самом деле их стоит сравнивать с кино. Потому что ты своей аудиодорожкой, аудиальными средствами заставляешь воображение человека работать максимально. Это, знаешь, есть очень интересная история у теория у такого дядьки Маршал Маклюин. Он родился, кстати, в 20-30 каком-то, не знаю. Короче, он написал эту штуку в 64-м году. У него есть теория про горячие и холодные медиа. Холодные медиа — это когда ты получаешь какой-то лимитированный объем информации, и тебе приходится так или иначе додумывать. Да? То есть, например, черный квадрат Малевича суперхолодный. Твиттер,
да.
Например, это тоже холодное, да, потому что там есть просто тупое физическое ограничение в 140 знаков. И ты так или иначе что-то упаковываешь.
Ну, попробуй 140 знаков зацепи.
Да, и в этом тоже важная суть. И здесь ты срезаешь себе все визуальные средства и пользуешься только аудиальными. То есть в этом смысле, мне кажется, подкасты — это тоже холодные медиа, но при этом оно дает потрясающие результаты. То есть я тут прям переживаю, что ты не говоришь по-английски и не послушал Serial. Я бы хотела, чтобы мы сейчас
это
зацепили.
Слушай, ты не первый человек, который Serial цитирует. Я никогда его не послушаю, потому что я не знаю английского. Я учил немецкий, поэтому я не знаю немецкий в первую очередь.
Почему ты меня не предупредил, что немецкий не надо учить? Это какая-то уже ужасная вообще.
Когда я его учил, тебя еще не было даже в проекте.
Но
мы подошли к главному, о чем я и хотел сказать сразу. Неважно, чем отличается подкаст от радио. Отличается он от радио. Лучше он радио, хуже он радио. Или там журналы «Сельская молодежь 3». Он... Главное, как и везде, личность, которая сидит у микрофона и которая что-то доносит до своих слушателей. Вот.
Давай поговорим о том, что я тебе дала послушать. Потому что я говорю, знаешь, это у нас как большой социальный эксперимент. Я тебе какие-то издевательские вещи подбрасываю, а ты, значит, приходишь обратно и рассказываешь, как
да,
это было.
Да, а я, дурашка, верю.
Там были самые разные подкасты, которые тебе нужно было послушать. Во-первых, это, естественно, были подкасты «Медузы», потому что «Медузы», имея сегодня в линейке своих продуктов 7 разных подкастов, все-таки это самый такой большой провайдер, наверное, да, подкастов на сегодняшнем медийном рынке, по крайней мере.
Дай бог им здоровья.
Абсолютно. Там был один подкаст, естественно, «Арзамас». И с «Арзамасом» просто интересная история, потому что, с одной стороны, когда ты слушаешь, например, про архитектуру или историю искусств, у меня вроде как формируется понимание того, что хорошо бы на это посмотреть. А с другой стороны, ребята, которые делают подкасты «Арзамас», поняли, что люди зачастую врубают эти видосы, их образовательные, и все равно это слушают. И они таким образом... Ну вот была одна из идей, почему родилось это радио «Арзамас», приложение, в котором можно слушать именно лекции. И это на самом деле классно, потому что вот у меня был личный опыт. На первом курсе, то есть это уже 100-500 лет назад, у меня была тетка, которая читала... У нее был курс по истории России. Она читала так, что можно было... Ну, то есть все... У нас было первое занятие, когда мы еще не знали, как себя люди приличные в университете ведут. Все встали и хлопали, наверное, минут 10. Они просто ее не отпускали. В таком мы были в восторге, послушав эту штуку. И в том числе она специализируется на «Россике», то есть это записки иностранцев о России. Ну, и там это как-то все прошло, и закрутилась потом вот эта вся история про классическое университетское образование, а потом я смотрю, что ее берет «Арзамас», сажает и делает с ней образовательные видосы, и потом еще упаковывает это в аудиоподкасты. Я в формате аудиоподкаста пережила заново с таким удовольствием этот опыт, совершенно полновесный и полноценный, что, в общем, я тут конкретно кайфанула, и «Арзамасу» большое спасибо.
Молодец, и, доченька.
Так сказать, нашей малой родине, университету МГУ.
Ты начинаешь жить уже своим жизненным опытом, это очень ценно, очень
Блин,
важно.
Походу, это старость, да?
Нет!
Чёрт!
Не-не-не, как говорят, старость – это когда кто-то сказал, а помнишь, вот тогда наступает старость. Но ты сейчас колыхнула во мне пласт. Я просто вспомнил своих преподавателей в Казанском университете, на которые приходили люди. Я тоже гуманитарий до мозга костей. Я из филфака заканчивал. Да.
Так.
Приходили люди с физфака, с мехмата, с биофака слушать их поточные лекции. Был такой один Григорий Наумович Вульфсон, который читал лекции и мог сказать такую фразу. «И когда Александр бежал из-под Аустерлица, его белая лошадь была мокрой не только от пота». И поток рухался просто, понимаешь, потому что это была картинка. И чем вот в 80-е годы у нас на радио говорили, чем радио выгодно отличается от телевидения? Тем, что телевидение тебе дает одну картинку, и ты ее принужден смотреть. Тебя заставляют это смотреть. У тебя нет больше вариантов.
Да, да.
А радио, ты режешь колбасу, ты наливаешь водочку, ты чокаешься с друзьями. Оно журчит, все журчит. Да, под корочку, а когда идет какая-нибудь там зарисовочка, спектакль, какое-нибудь радио, ты сам выбираешь образ героя, и ты его сам видишь, ты сам выбираешь. Понимаешь, вот твое воображение работает.
Посмотри, как интересно поколенчески тоже, да? Понятная дискуссия про телевидение против радио, а сегодня мы спорим уже YouTube против аудиоподкастов, например.
Да мы не спорим, думаю.
А потом мы будем спорить про, я не знаю, эти какие-то стрёмные ТикТоки и какие-нибудь штуки, которые нам прямо в мозг будут фигарить. Давайте
у информацию. Меня уже нет места в мозгу для разных фигарений.
Мы уже постарались.
Но я хочу, чтобы мы с тобой сошлись в одном. Все зависит от личности, которая сидит и исторгает из себя подкаст.
Слушай, все зависит от смысла, правда ведь? Мне кажется, мы же в любой эпохе все равно рубимся за то, вообще какой смысл мы вкладываем в то, что мы делаем.
Ты знаешь, доченька, эпоха и история знает много личностей, которые
не вложили достаточно смысла.
Без всякого смысла, а народа за собой вели, понимаешь?
Так вот, подкаст, который действительно меня удивил, и вчера в диалоге с одним из людей, который этот подкаст делает, и который вообще про подкасты знает очень много всего, я задала простой вопрос, я говорю, почему на российском рынке очень мало классных нарративных подкастов. И буквально несколько каких-то названий мы обсудили, и после этого я послушала подкаст, который он мне посоветовал послушать, говорит, посмотри, вот это такая попытка хорошая добраться до какой-то нарративности в подкастах. Подкаст называется «Слушай, Алиса». Подкаст, который делает Яндекс вместе со своим голосовым помощником Алисой.
Угу.
Искусственный интеллект, вот эти все дела. И это подкаст, там какой-то есть... Ну, как лозунг у них небольшой, маленькие истории о больших данных. И на самом деле это меня сразу натолкнуло мысль, моя дикая такая хорошая страсть, так как я гуманитарий, мне безумно интересно, когда в гуманитарные науки, прям в гуманитарное чистое знание, врываются какие-то цифровые методы, да, аналитики. К примеру, я знаю, что есть... дикие энтузиасты, то есть я не знаю, насколько у людей должно не быть какой-то, да, там, личной жизни или чего бы то ни было еще, они взяли и проанализировали все произведения Толстого и сделали такой мэппинг цифровой всех персонажей, их пересечений, как они друг с другом соотносятся и так далее.
Зачем
они
это сделали?
Аналогично, ну, вот такое исследование.
А кто-то сосчитал букву А в романе «Война и мир»?
Ну, типа того. Исследования есть про то, как там, не знаю, строятся генеалогические древа в 100 лет одиночества. Да, это если литературные какие-то формы. Мне было дико интересно в свое время исследовать, как в том самом моем обожаемом Твиттере вдруг появился такой коммуникационный срез, когда 900 людей взяли и в Твиттере написали оперу, которая потом была поставлена, да, это ведь тоже цифровизация в определенном смысле позволила массовость расширить до таких невозможных размеров, что вдруг 900 людей значится автором одной оперы. Ну, это же дичь совершенно, а опера есть. Вот. Так вот.
А какая, может, хреновая опера?
Не, отличная. В Лондоне поставили. Нормально, да? В Королевском театре. Слышала и читала, и критики
может,
смотрели.
Может, ее в Королевском театре поставили только из-за того, что 900 человек ее написали, а не из-за того, что она хорошая.
Ну, эта история умалчивает, но критикам было норм. Так вот, этот Яндекс подкаст «Слушай, Алиса», там очень как-то забавно переплетены, во-первых, самые популярные запросы, с которыми сталкиваются Яндекс, да, все-таки это поисковик. Плюс этот подкаст ведет искусственный интеллект, синтезированный голос. И вот здесь это очень забавное переплетение технологичного с человеческим. И причем мы с тобой слушали подкаст про то, почему люди видят сны. И я уже увидела в этом какую-то, знаешь, такую футуристичную адскую штуковину, что роботы, я не знаю, однажды поборят людей, потому что роботы не видят снов, а люди видят и об этом рассказывают, и что-то пугаются, там какие-то тигры, какой-то бабушке снился Путин.
Лектура читая Азимова, просто... Клиффорда Саймака, и там все уже описано.
Да, теперь ты это понимаешь, формат аудиоплакат, и прямо у нас видишь на глазах.
Ты понимаешь, в чем дело? Штука. Когда читаешь Азимова, он тоже у тебя на глазах. Потому что никто больше тебя, кроме тебя, его не читает.
Неправильно говорю. У тебя на ушах происходит эта вещь сейчас.
Ну да, женщины любят ушами. То-то вы все об ушах, да об ушах. Понимаешь, в чем дело? Вот я когда слушал этот подкаст, на первых, я не знаю, там 5-6 минутах, когда Алиса не таким уж неестественным голосом, чтобы уж сразу сказать «Ой, робот», объявила первых там двух участников этого подкаста.
Ты знаешь, что Алису озвучили, короче говоря, они провели огромное исследование, это тоже были большие данные, которые они исследовали. Во-первых, то, что голос искусственного интеллекта предпочтительнее должен быть женщиной, это не вопрос сексизма, это
понятно,
вопрос того,
вас
что
больше.
Люди более тепло относятся к женскому голосу, потому что это голос матери, там та-та-та-та-та, то есть есть куча исследований на этот счет. И они провели исследование и поняли, что в американских версиях прекрасно работает голос Скарлетт Йоханссон. То есть самое близкое к идеалу. И что они сделали? Поскольку Скарлетт Йоханссон, к сожалению, не говорит по-русски, они взяли и пригласили озвучить Алису, актрису, которая дублирует всю
Скарлетт
жизнь
Скарлетт
Йоханссон.
Ну что ж, это мудро, это хорошо, молодцы. Так вот, когда прошло полчаса, это нет, минут 15-20 этого подкаста, и в очередной раз искусственный голос Алисы назвал у микрофона там такой-то, такой-то. Я уже забыл, что это искусственный интеллект. Понимаешь, мне никто не напомнил об этом. Драматургия сломалась. Если вначале сказали, ух, ё, это искусственный интеллект, ты мне сказал, что ух ты, я с пиететом стал слушать. Вот я бы, если бы делал этот подкаст, где-нибудь так минут через 7-10, я бы... Она бы у меня сломалась просто, понимаешь? Алиса бы у меня сломалась. Вот первое, что приходит в
башку. Ну, судя по тому, что ты телевизор кулаком чинишь всю жизнь, конечно, у тебя Алиса бы сломалась.
Ты знаешь, иногда, вот когда были старые телевизоры, иногда дикторы начинали говорить правильные вещи после этого. Или замолкали вообще, да. Понимаешь, а тут она, ну, объявила одного, объявила другую. Если бы это объявил артист же Гарханян, понимаешь, мне было бы так же приятно и так же интересно послушать, что скажет этот человек о сновидениях. Если бы Алиса была разработана в такой степени, что она сказала бы, а нам, роботам, снятся вот такие вот сны. Мы пьем масло из масленки и балдеем, понимаешь? А потом идем мочить ваше человечество. Мне бы это было тоже интересно. Но она пока, я так понимаю, в такой стадии разработки, это искусственный интеллект, что он только может объявлять. А это немножечко приедается и немножечко мне скучновато.
Это они
ее
так используют, потому что Алиса, если ты с ней пообщаешься в своем телефоне,
стоп,
например,
извини, родная.
У Алисы есть миллиард сценариев, как тебе отвечать.
Я не буду объяснять слушателю, что я сейчас вам свою песню, она вообще-то не про это, а я имел в виду вот это, и на самом деле, понимаешь, я слушаю то, что я слышу.
Это опять, ну, понятно, что этот подкаст делает человек, поэтому то, как он использует Алису, его право абсолютно.
Значит,
Алиса умеет еще много вещей, понимаешь?
Да, но я понимаю, для меня, мое мнение, я ни в коем случае не хочу умалять достоинство человека, который делает этот подкаст,
так.
Мое мнение, что он немножечко не докрутил сценарный ход этого подкаста. Если уж он использует такое мощнейшее воздействие извне, как искусственный интеллект, родной, так ты говори об этом. Ты все время пихай его, говори, что этого нет нигде, и это только вы сейчас услышите. Задайте вопрос Алисе мысленный. А, вот это-то. И она ответит вам. Нет. Алиса ушла на второй план, потом на третий, на пятый, на десятый. Все.
Ну, то есть Алиса в этом случае инструмент. Она номинальный ведущий, понимаешь? Она помогает рассказать историю, вот и все.
Но на этом инструменте можно было солировать, а его дернули два раза и положили в угол. Вот мне обидно это.
Ну, ты не расстраивайся. Наверняка они еще что-нибудь с ней сделают.
Ну, я думаю, что в следующем подкасте Алиса выйдет замуж.
Идеально. За Сири. Мне кажется, единственный подкаст, который тебя как-то хотя бы порадовал, потому что до этого все было это «Что это? А?»
Ну, не надо меня таким уже монстром представлять. Ну, ладно, чего уж там. Я хороший.
Это подкаст «Собака съела дневник», где говорят дети.
Ну, дети – это всегда прекрасно. Тем более, когда дети начинают общаться на своем уровне видения жизни, и ты должен либо вернуться памятью в это состояние, понимаешь, чтобы хотя бы понять их интонацию, ощутить, я не знаю, понять невозможно, ощутить и въехать вместе с ними в то, что они хотят тебе сказать. Вот это мне понравилось. Это меня заставило меня самого поработать внутри себя, понимаешь?
Угу.
И мне кажется, что вот когда подкасту удается вот это, вытащить мою сопричастность и мое желание соответствовать. Это здорово. А так, понимаешь, ну, беседа. Сидят два человека, обмениваются мнениями. Мне нравится, что сделано вот здесь, а мне не нравится, что здесь. А вот тут кто-то к кому-то приехал, это мне не нравится. А мне нравится. Ну, ладно, я их послушал. Мне вообще не нравится, что они говорят, а мне нравится, что делает этот человек. Ну, мы остались каждый при своем. Правильно?
Ну, в принципе, да, да. И здесь надо понимать, конечно, потому что у подкастов, мне кажется, очень есть мощный задел на то, чтобы быть таким инструментом в хорошем смысле просветительским, да, то есть это какие-то объяснялки, но при этом это тот формат, который может тебе это потреблять не в скучном, да, каком-то, ну, формате, а делать это каким-то классным опытом, то есть превращать знания в опыт, превращать твои переживания в опыт и так далее.
Очень важную тему ты затронула, я тоже хотел об этом поговорить. Вот
не
смотри,
может быть.
Где-то в середине 90-х, когда в стране царила перестройка, так называемая, очень модно, когда никто ничего не понимал, ни на радио, ни на телевидении, ни в газетах, что происходит, как надо делать, что надо делать, очень модным стало приглашать раскрученных медийных лиц в разные передачи, в разные. Как казалось тогда всем журналистам, это добавляет вес. Я помню, как молодой, но уже талантливый в то время, по многочисленным отзывам, певец Коля Басков сидел в какой-то передаче и рассуждал об экономике России.
Окей.
Это было смешно уже тогда, понимаешь? То есть, что может сказать Коля Басков об экономике России?
Она растет,
ну, что-то
конечно
говорил, да. Потом, понимаешь... Ну, вот я о чем хочу сказать, что, конечно, когда Ваня Пупкин там из Задребобинска выходит со своим подкастом, рассказывая о путях развития отрасли, которая должна неизменно спасать экономику мировую вообще. Ну, я его слушаю с интересом первые 5 минут, потом я понимаю, что Ваня Пупкин совершенно ничего не понимает о том, что он говорит, но он хочет что-то сказать, понимаешь? С другой стороны, если выходит человек и ведет подкаст о том, как размножаются тычинки и пестики на Балеарских островах, я понимаю, что его с интересом слушают 2 человека,
угу,
которые живут на Балеарских островах и занимаются размножением тычинок и пестиков. Ну, если ему интересно для 2 человек, как говорится, напрягаться, придумывать все новые и новые способы размножения и описывать это все более темы, которые выбираются для подкастов. По-моему, это очень серьезная вещь, и надо очень серьезно к этому подходить всем тем, кто собирается или кто делает подкасты. Я понимаю, здесь есть немножко патагонная система. Делать 1 подкаст в месяц, наверное, это было бы вау. Но делать там 3-4 подкаста в 3-4 дня, по-моему, тоже нет. Ты знаешь, в подкасте, который я первый вчера слушал, мне очень понравилось, когда ведущие, по-моему, из «Медузы», да, Крангаус и...
И Андрей Бабицкий.
И Андрей Бабицкий, подкаст, да. Катя Крангаус, да. Мне очень понравилось, что периодически они говорили, там какое-то слово они хорошее такое, да мы трепимся что-то.
Болтаем, да.
Мы болтаем, да, болтаем. И я прощал то, с чем я не соглашался в их комментарии там в определенных моментах нашей действительности. И я понимал, что они болтают. Понимаешь? Ну, что возьмешь людей, которые болтают?
Ну, да.
Они же не есть истина в последней инстанции. Они же не говорят, что надо так и только так.
Совершенно. В этом и ценность, что они просто заставляют задуматься, это раз. А во-вторых, так уже подытоживая нашу богатейшую беседу о подкастах, мне кажется, очень важной вот какая штука. Вот ты совершенно правильно говоришь, да, что там в 90-е, когда никто ничего не понимал, и Коля Басков сидел и рассуждал о судьбах Отечества и так далее, и главное — это мысль, и главное, да, там, какой ты смысл вкладываешь вообще в производство, да, любого контента, тем более аудиального. Мне кажется, сегодня, что стало круто, это то, что все можно посчитать и померить. Все можно посчитать и померить, и существует масса и алгоритмов, и существует масса и инструментов аналитики и так далее, когда ты вплоть до секунды видишь, когда у тебя начинают отваливаться люди.
Какие вы, блин, рацио.
Мы просто супер рацио. Все можно померить. Потому что все можно померить, действительно. И я только сегодня переслушивала тоже один из рассказов о том, как работает одна из соцсетей с как раз новой площадкой подкастинга, собственно, ВКонтакте сейчас так делает. И они рассказывают о том, что мы можем померить, и для нас критически важны первые 60 секунд. Если человек за первые 60 секунд промотал дальше, отвалился и так далее, этот человек не идет в активного слушателя подкаста. То есть ты видишь, у тебя аудитория растет реально, или это просто какие-то случайные заходы, и твой вот этот самый контент, хотя что-то меня слово «контент» начинает напрягать. Мне кажется, это какая-то уже...
Это мое тлетворное влияние.
Ну, это, во-первых, да. Во-вторых, в этом есть какая-то уже искусственная штука. И мне кажется, что это совсем неплохо, а это очень хорошо, потому что такие метрики позволяют нам вообще-то понимать, что сегодня волнует людей, либо как хорошо ты рассказываешь и продаешь условно свою историю.
Так вот я тебе скажу, что, как говорил один из героев фильма «Операция И», директор базы, все уже украдено до нас. Уже, извини, там в 70-е, 80-е годы знали творцы радиопередач, что на третьей минуте надо поставить либо какую-то забойную музыку, либо какой-то удар, либо что-то должно в студии упасть, потому что цепь нейронов в мозгу человека собирается, и вот на третьей минуте она провисает, потом где-то там на 12-й, 13-й. То есть вот есть опорные моменты, где ослабевает зрительское внимание. Это то же самое, что там первые 60 секунд, все просчитано. Я совершенно согласен. Все давно просчитано. Но все равно, даже если человек на рацио можно ехать, выехать на рацио нельзя. Можно выехать только на сочетании. Если сидит у микрофона человек, который знает, что за первые 60 секунд надо привлечь внимание, и он слово из четырех букв на букву уже произнес 528 раз.
Жужа.
Жужа, да. И тем самым якобы привлек внимание, понимаешь? Он все равно обречен на провал, потому что он не принес ничего, ни мысли, ни эмоции, ничего. Он просто привлек внимание.
Прекрасно, друзья. На этом экскурсе в 70-е годы, который мы регулярно заканчиваем...
1870-е.
Регулярно заканчиваем наши подкасты. Это важно. Пишите нам, пожалуйста, на нашу почту ou.d.podcast@gmail.com.
Говори потише, собака уснула.
Конечно, спит, как бы ты тут не кричал.
А вы подкасты.
Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте нас на Google подкастах. Мы теперь есть в Яндекс.Музыке, это тоже важно. Мы очень ждем вашего фидбэка, мы очень ждем ваших вопросов, и будем обсуждать прочие темы цифровизации. А наша собака, очевидно, будет в этот момент спать, потому что она уже охренела это слушать. Всем пока, спасибо.
Пока.